Глава 10. Рождение новой школы. Синие блокноты, два карандаша и точилка. Карманный нож слишком быстро съедает карандаш. Мраморные столики, запах раннего утра, свежие, всеочищающие. Да немного удачи. Вот и все, что требовалось. А удачу должны принести конский каштан и кроличья лапка в правом кармане. Мех кроличьей лапки давным-давно стерся, а косточки и сухожилия стали как полированные. Когти царапали подкладку кармана, и ты знал, что твоя удача с тобой. В иные дни все шло хорошо, и удавалось написать так, что ты видел этот край, мог пройти через сосновый лес и просеку, оттуда подняться на обрыв и окинуть взглядом холмы за излучиной озера. Случалось, кончик карандаша ломался в воронке точилки, и тогда ты открывал маленькое лезвие перочинного ножа, чтобы вычистить точилку, или же тщательно заострял карандаш острым лезвием, а затем продевал руку в пропитанные соленым потом ремни рюкзака, вскидывал его, просовывал вторую руку и начинал спускаться к озеру, чувствуя под мокасинами сосновые иглы, а на спине тяжесть рюкзака. Но тут раздавался чей-то голос. «Привет, Хэм! Чем это ты занимаешься? Пишешь в кафе?» Значит, удача ушла от тебя, и ты закрывал блокнот. Это худшее из всего, что могло случиться, и лучше было бы сдержаться, но в это время я не умел сдерживаться, а потому сказал: «За каким чертом тебя принесло сюда, сукин ты сын? Если ты желаешь оригинальничать, это еще не дает тебе права ругаться. Убирайся отсюда вместе со своим паршивым длинным языком! Это кафе, и у меня тоже такое же право сидеть здесь, как и у тебя. Катись в свою хижину! Тут тебе нечего делать! О, Господи, перестань валять дурака!» Теперь уже можно было высказаться напрямик, уповая на то, что он зашел сюда случайно, без всякой задней мысли, и вслед за ним не хлынет целый поток. Работать можно было бы и в других кафе, но до них было не близко, а это кафе было моим родным домом, и я не хотел, чтобы меня выжили из Клозери де Лила. Надо было либо сопротивляться, либо отступить. Разумнее было бы отступить, но я начал злиться. «Слушай, такому подонку, как ты, все равно где торчать. С какой стати ты являешься именно сюда и поганишь приличное кафе?» «Я просто зашел выпить. Что тут такого? У нас дома тебе дали бы выпить, а потом выбросили бы твой стакан». «Где это у вас дома? Похоже, что это очаровательное место». Он сидел за соседним столиком, высокий, толстый молодой человек в очках. Он уже успел заказать пиво. Я решил не обращать на него внимания и попробовал писать. И, не обращая на него внимания, я написал две фразы. «Я ведь просто заговорил с тобой». Я не ответил и написал еще фразу. «Когда рассказ идет, и ты втянулся, его не так-то просто убить. Ты, видно, стал таким великим, что с тобой уж и поговорить нельзя». Я закончил абзац и перечитал его. Пока все шло хорошо, и я написал первое предложение следующего абзаца. «Ты никогда не думаешь о других, а ведь у них тоже могут быть свои переживания». Всю жизнь мне приходилось выслушивать жалобы. Оказалось, что я могу не прекращать работу. Он мешал мне не больше любого другого шума. И уж во всяком случае меньше, чем Эзра, когда он учился играть на фаготе. «Например, хочешь стать писателем. Чувствуешь это всем своим существом, и все-таки ничего не получается». Я продолжал писать, и ко мне снова как будто вернулась удача. «Однажды это нахлынуло на тебя, как неудержимый поток, и с тех пор ты чувствуешь себя немым и глухим». «Уж лучше, чем глухим и болтливым», — подумал я и продолжал писать. Он разошелся вовсю, его немыслимые изречения так же гипнотизировали, как вопль доски, подвергающейся насилию на лесопилке. «Нас понесло в Грецию». Я вдруг снова различил слова. Довольно долго я воспринимал его речь как бессвязный шум. Я уже перешагнул рубеж и мог отложить работу до завтра. «Прости, сильно вас понесло?» «Не говори гадости», — сказал он. «Неужели не хочешь, чтобы я рассказал тебе, что было дальше?» «Нет», — ответил я. Я захлопнул блокнот и сунул его в карман. «И тебе не интересно, чем все кончилось?» «Нет». «И тебе не интересны жизнь и страдания других людей?» «Только не твои». «Ты свинья». «Да». «Я думал, ты поможешь мне, Хэм. Я бы с радостью пристрелил тебя».
«Правда?
Но это запрещено законом». «А я для тебя сделал бы все, что угодно».
«Правда?
Конечно». «Тогда держись подальше от этого кафе. Начни с этого». Я встал, подошел официант, и я расплатился. «Можно я провожу тебя до лесопилки, Хэм?»
«Нет».
«Ну, тогда встретимся в другой раз. Только не здесь». «Само собой разумеется», — сказал он. «Я же обещал». «Что ты пишешь?» — спросил я. и сделал ошибку. Стараюсь написать что-нибудь получше, так же, как и ты, но это невероятно трудно. Если не получается, лучше не писать. Чего ты хнычешь? Поезжай домой, начни работу, хоть повесься, но только молчи. Ты никогда не сможешь писать. Зачем ты так говоришь? Ты когда-нибудь слышал, как ты говоришь? Но ведь мы же говорим о том, как писать. Тогда лучше не будем говорить. Ты просто жесток, — сказал он. Все говорят, что ты жесток, бессердечен и самонадеян. Я всегда тебя защищал, но больше не стану. Вот и хорошо. Как ты можешь быть таким жестоким с людьми? Не знаю, — сказал я. Послушай, раз ты не можешь писать, почему бы тебе не заняться критикой? По-твоему, стоит? Это будет отлично, — сказал я ему. Ты сможешь писать, когда тебе вздумается. И не придется мучиться, что тебя захватило, и ты останешься нем и глух. Тебя будут читать и уважать. По-твоему, из меня может выйти хороший критик? Не знаю, хороший ли, но критиком ты стать можешь. Всегда найдутся люди, которые помогут тебе, а ты будешь помогать своим. Кому это своим? Ну, тем, с кем ты водишься. Ах, этим. У них есть свои критики. Вовсе не обязательно критиковать книги, сказал я. Существуют ведь картины, пьесы, балет, кино. Это звучит очень заманчиво, Хэм. От души благодарю тебя, это так увлекательно. А потом, ведь это тоже творчество. Творческая сторона, вероятно, несколько переоценивается. В конце концов, Бог сотворил мир всего за 6 дней, а на 7-й отдыхал. И ведь ничто не помешает мне одновременно заниматься творческой работой. Ничто на свете, разве что требования, которые ты будешь предъявлять в своих критических статьях, окажутся слишком большими для тебя самого. Они и будут большими, можешь не сомневаться. Я и не сомневаюсь. Передо мной уже был критик, и я спросил, не хочет ли он выпить. И он согласился. «Хэм», — сказал он, — «должен сказать, что я нахожу твои рассказы немного суховатыми». «Очень жаль». «Хэм, они слишком худосочны, слишком ощипаны». «Это нехорошо». «Хэм, они слишком сухи, худосочны, слишком ощипаны, слишком жилисты». Я виновато нащупал в кармане кроличью лапку. «Я постараюсь подкормить их немного». «Но только смотри, чтобы они не разжирели». «Хэл», — сказал я, пробуя говорить как критики. «Я постараюсь не допустить этого». «Рад, что наши мнения сходятся», — сказал он великодушно. «Но ты не забудешь, что сюда нельзя приходить, когда я работаю?» «Разумеется, Хэм. Теперь у меня будет свое кафе». «Ты очень любезен». «Стараюсь», — сказал он. Было бы интересно и поучительно, если бы этот молодой человек стал известным критиком. Но он им не стал, хотя я некоторое время на это очень надеялся. Я не думал, что он может прийти на следующий день, но рисковать не хотел и решил один день не ходить в Клозери. Поэтому на следующее утро я проснулся пораньше, прокипятил соки и бутылочки, приготовил молочную смесь, разлил ее по бутылочкам, дал одну мистеру Бамби и уселся работать за обеденным столом, пока все, кроме него, Эф-киса нашего кота, и меня еще спали. Оба они вели себя тихо, и их общество было приятное, мне работалось как никогда». В те дни можно было обойтись без чего угодно, даже без кроличьей лапки, но было приятно чувствовать ее в кармане.